Слава Господу! И я рад всех видеть в Доме Божьем. Это прекрасное время, когда мы можем пребывать вместе. Это время мы радуемся. Кто-то огорчается в это время, когда мы радуемся. И дьяволу угодно поражать этот мир всякой гадостью своей, чтобы дети Божьи не собирались в единстве, чтобы мы не пребывали в Доме Божьем. А Бог рад, когда мы приходим к Нему, в Его дом, в дом молитвы для всех народов, славим Его там и за все воздаем Ему хвалу. Потому что Он хранит нас Своей могущественной рукою. Аминь. Слава Богу, что Он хранит нас, учит нас, воспитывает нас. Это лучшего учителя и воспитателя, я считаю, нету, чем сам Господь Бог, чем Дух Святой. Вы согласны со мной? Я не встречал, во всяком случае. Слава Господу! И проповедь моя так и называется сегодня. «В Божьих руках и благословение, и воспитание». Это прекрасно пребывать в Его руках. И это замечательно, когда мы, дети Божьи, воспитываемся таким прекрасным учителем, который является нам и отцом, и воспитателем. И все это он делает для того, чтобы дать нам свое благословение. И когда ты в его руках, тебе не о чем беспокоиться. У нас бывают в нашей жизни моменты, когда о чем-то мы переживаем, чего-то мы недополучаем, может быть, что-то не так состоялось в нашей жизни. Но когда ты знаешь святое имя Иисуса Христа, и когда ты признал Его своим личным Господом и Спасителем, то ты автоматически просто приходишь в Его руки, в Его объятия, и Он тебя держит и хранит, ты дорог Ему, потому что ну, нет ничего дороже, чем святая кровь Христа, которую ты искуплен, и которая заплачена за тебя, за меня, за наше спасение. И любовь Его к нам, она действительно великая любовь. Поэтому в Его руках находиться – это великое благословение для каждого из нас. Это великое благословение. Иногда бывают люди, верующие люди, которые пренебрегают этим. Мы будем об этом сегодня говорить. Но мы должны знать, что в Божьих руках и благословение, и воспитание. Многие приходят к Богу только за благословением. И когда не получил чего-то в своей жизни, все, обиды, ропот, много. Это на протяжении всего времени это было. Израиль, вы знаете, как он роптал, когда что-то не так получилось. Они забыли о том, как их просто издевались и заставляли трудно работать. И они забыли об этом спустя небольшой срок времени. И они говорили, нам там было хорошо. Тут мы чеснок не получили. На склад не завезли, на базу овощную. Чеснок не завезли. Все, проблема в жизни. И знаете, когда вот мы смотрим на эти прообразы, которые были, то иногда поражаешься, что люди, зная могущество Бога, и они себе могут позволить из-за чеснока или из-за какой-то мелочи, или из-за каких-то несостоявшихся в твоей или моей жизни там обстоятельств, и мы начинаем роптать и оглядываться. Вот не получил я какое-то удовольствие, а вот до Иисуса Христа, когда я его принял, я так удовлетворял себе все свои проблемы, что хотел, имел. Тот же самый Египет, тот же самый ропот. И иногда верующие люди, они могут себе это позволить, так роптать. Так не должно быть, потому что мы должны понимать, что если мы приходим к Богу и хотим иметь благословение, то надо себя смирить под Его руку и подчиниться Его воспитанию. Вы согласны со мной? Скажи аминь. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свой авторитет пред Словом Божьим. И мы прочитаем сегодня из книги «Бытия», 32 глава, с 24 по 30 стих. Вы знаете эту историю, историю о Иакове, как он встретился с Богом, и, ну, вы знаете вообще его историю, да, он с братом своим поссорился, потому что забрал первородство, перехитрил и боялся брата, но его это мучило, всю его жизнь его мучило это. И он решил с братом примириться. Ну, получил благословение, это был план Божий, конечно, тем не менее, но совесть его мучила. И он по дороге, ища брата своего, и по дороге он встретил Бога, это было событие, которое происходило в этот момент. И мы о нем поразмышляем сегодня и дальше. Итак, книга Бытие, 32 глава, с 24 по 30 стих. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова. Когда он боролся с ним и сказал: „Отпусти меня, ибо взошла заря“, и Яков сказал ему: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. И сказал: „Как имя твое?“ Он сказал: „Иаков“. И сказал: „Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь“. Спросил Иаков, говоря: „Скажи имя твое“. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем?“ И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: „Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя“». Присаживайтесь. Вот такая история приключилась с нашим прапраотцом, прапрапрапрадедушкой, там, в каком поколении, даже не знаю. Ну, получилось. И произошел тогда, вот тот момент, что-то произошло. Не только произошло с Иаковым, произошло в духовном мире. Произошло что-то глобальное и великое. С этого момента начал быть народ Израиля. Не просто были евреи, дети Авраама, а начался Израиль. До этого момента он был Иаков, и с этого момента, после встречи с этим ангелом, с самим Богом, он стал Израилем. И обетования, которые были даны Аврааму, его дедушке, они начали сбываться. Он сказал: «И произведу от тебя народ великий». Но на Израиле, на народе Израиля, Бог не остановился. Он производил этот народ и произвел из него свою церковь, как написано: «И произойдет из тебя, Иерусалим, слово», как говорил пророк. «И это слово будет звучать на весь мир». Это был Иисус. И Бог, не останавливаясь, работал, воспитывал свой народ, упрямый, жестоковыйный народ. И вот он пришел к созданию своей церкви. И дальше происходит процесс воспитания. Почему? Потому что мы все-таки еще живем в этом мире, еще имеем какое-то влияние или какую-то привязанность, какие-то мы, может, имеем от этого мира. Поэтому Бог не ослабевает в своем воспитании своих детей, а Он все-таки хочет благословлять, миловать, радовать. И поэтому мы должны находиться в его руках. Имя Яков, оно означает, может имеет несколько значений. Оно означает держаться за пятку, или же он оставит след, или же он победит, или же он обманывает. Имя Иаков. Вы видите, сколько значений есть у имени Иаков. И Бог, понимая, что это не просто имя, а в имени заложена сама сущность Иакова. И он решает его изменить. И он дает ему другое имя – Израиль. Израиль означает, это с древнего арамейского языка, Бог будет бороться или сражаться. Или Бог борется, то есть в настоящем времени. Бог борется. Но оно не означает, что Бог когда-то боролся. Оно означает или настоящее время, или будущее время. Имя Израиль. Поэтому, когда в мир вошла замесительная теория, когда в христианство пришло такое великое заблуждение, когда Израиль считали, что Израиля уже нету, все, забудьте. Израиль – это церковь, и евреев уже нету, забудьте. Евреи для Бога – это только христиане. Это была заместительная теория, это была ложь дьявола. И была целая волна, и многие церкви это принимали и доказывали это через Библию, что Новый Завет и все это. Но это большая ложь. Большая ложь. Израиль, он по сей день есть, и Израиль будет. Так же, как и Бог, есть и будет. А Церковь Божья – это то, что произошло от Израиля. Это не заместительная теория, это продолжательная теория, если можно так выразиться. Поэтому Бог и по сей день борется. И за что же Он борется, и с кем Он борется? Иаков в ходе этой борьбы – он был в Божьих руках. Понимаете, это не была драка, это была борьба. То есть драка это от борьбы отличается немножко. Драка это когда ты махаешь кулаками, ногами, кулаками там. А борьба это когда ты борешься. То есть ты взял кого-то в руки и хочешь его положить, побороть. И в этот момент Бог и Иаков, они боролись. Они взяли друг друга в руки и пытались кого-то положить, побороть, или, ну, не отпускали друг друга. Ну, конечно же, Бог, понимая, насколько человек немощный, Он ему позволял некоторые моменты, поддавался ему. Но Он в этот момент, Он испытывал сердце Иакова. Он его подготавливал в этот момент, чтобы он стал не Иаковым, а Израилем. Он его подготавливал к благословению в этот момент. Потому что Иаков с детства, он знал Бога. От Исава, отца своего, и Исаака, отца своего, он знал о Боге. Потому что Авраам рассказывал Исааку о Боге. И с детства воспитывал его в близких отношениях с Богом. И Исаак, передавая эти отношения, он не мог передать Исаву, потому что тот был, написано, сын полей. То есть он любил охоту, он любил прыгать, бегать, скакать, что-то делать. Ну, вроде бы неплохо, но с другой стороны, он потерял Бога. А Иаков держался за Бога. И вот, когда он его встретил, он сказал, не отпущу тебя. Потому что он понимал, что это какая-то сверхъестественная сила, что это не просто он борется с человеком. Он понимал, что здесь что-то, какая-то есть, что-то в этом есть такое, что это не от земли, не от земного. И он понимал, что это от Бога, что это, может, он не понимал, что это сам Бог, но он понимал, что это что-то Божье. И он схватился за это и говорит, пока не благословишь меня, не отпущу. И он это сказал после того, как он был поражен бедро. Ну, есть люди, у которых, знаете, состав бедра – это несущая часть человека. Если сломал ногу, но как-то можно там ну, больно может, да? Но когда сломано бедро, ты, у тебя весь двигательный аппарат теряет свои свойства, силу теряет. Может, одна сторона и еще здоровая, но встать на нее уже отдает боль, и это очень, очень больный момент. Ну, не дай Бог нам, конечно, будьте все здоровы, не ломайте бедра. Ну, может, если кто есть, кто знает, какая это боль. Я знаю одну женщину, которая однажды у нее сломалось бедро, она упала, она не могла пошевелиться. Приехала скорая, ее просто в таком же положении, как она лежала, ее не могли на бок повернуть, на любой бок. То есть это бездвижимое было состояние. Поэтому, когда мы смотрим человеческим взглядом на то, что произошло с Иаком, мы представляем себе, ну, какой-то перелом, повреждение. Но когда мы смотрим Божьим взглядом, то мы должны в этом увидеть исцеление. Исцеление, не поражение его бедра, как сустава, как физическую боль, а что Бог через это, Он его начал исцелять. Это не совсем может быть понятно, тем более людям неверующим это будет непонятно, но мы должны увидеть в этом духовный смысл и внутренний смысл всего этого. Потому что Иаков в этот момент, он был в руках Божьих, и после того, как Бог его поразил, он все равно его не отпустил. И он говорит: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И говорит ему Бог: отпусти меня, уже пришла заря. Мне надо уходить. Знаете, у некоторых сложится впечатление, что Бог боится света. Да, дьявол боится света. Бог-то не боится света. Мы дальше увидим, что это такое. И заглянем в эти слова, потому что все, что было сказано, весь их разговор, мы не должны его принимать в буквальном таком вот смысле, потому что во всем был заложен великий смысл всех этих слов, всего этого диалога и всех этих действий, которые произошли в этот момент. Глубочайший смысл. Чтобы получить Божье обетование, нужно пройти определенные трудности, нужно пройти определенные испытания, нужно пройти определенные испытания для того, чтобы утвердиться в вере. И это мы должны с вами это проходить, потому что во всем этом есть воспитание Бога. И когда мы провозгласили Иисуса Христа своим Господом, то есть другими словами, мы выглядим как Иаков. Мы вдруг встретили Иисуса Христа, вдруг в какой-то момент Дух Святой коснулся нашего сердца, и где-то что-то начало меняться в нашем сердце, в наших размышлениях, в нашем разуме. И вот приходит момент, когда ты провозгласил, это ты схватился за Него. Но это тебе кажется, что ты схватился за Бога. А на самом деле тебя Бог схватил и держит теперь в своих руках. Иаков думал, что он его держит. Понимаете? Он просто каким-то образом поразил его в бедро. Я уверен, что не была картина так, что Бог его скручивает, Иакова, берет его бедро и ломает. Я уверен, что эта картина так не выглядела. То есть, каким-то образом он коснулся бедра его, или, может быть, даже на расстоянии какой-то электрический разряд прошел, или еще каким-то сверхъестественным образом, и произошел этот перелом. Ну, вроде бы физический перелом, на самом деле это был духовный перелом, он сломал его основу. Он сломал то, на чем он стоял, на чем Иаков мог стоять в своей жизни. Он показал ему через это такой смысл, что ты стоишь не на правильной основе, и я ломаю твою основу. Теперь ты не Иаков на своем фундаменте вот этом, а теперь ты Израиль. И теперь, когда ты бездвижим, не можешь двигаться, ты должен понимать, что тебе надо какая-то подпорка. Тебе надо какое-то за что-то держаться, на что-то упираться, на что-то рассчитывать, на что-то надеяться. Вы понимаете меня, о чем я говорю? И когда он поразил его, и бедро было сломано, вдруг Богу надо было уходить, а Иаков-то, он встал и пошел, прихрамывая. Понимаете? Поэтому духовный смысл того, что произошло в этом месте, это облом твоего состояния. Облом твоих всяких твердыней, твоих оснований, которые ты создал вокруг себя и в своей жизни. Тебе их надо сломать. И это сломать должен Бог. И Он вместо того, что ты был Израиль, ты станешь Иаков, ты становишься Израилем. То есть, если ты был человек греха, человек, который был в руках дьявола, и он тобой управлял, руководил, то тебе надо схватиться за Бога и позволить Ему тебя сломать. Потому что, когда ты сломанный, ты начинаешь искать, за что мне схватиться, за что мне держаться. В таком состоянии человек хватается за что-то. И вот тут Бог воспитывает тебя и начинает учить тебя через церковь, через проповедь, через Слово Свое, начинает учить тебя, чтобы ты понимал, что твоя основа теперь не твое основание, не твои бедра, твоя основа теперь – это Бог. Твоя основа – это вера. Это все, что Он сделал для тебя и делает, и еще сделает, пока не придет. Поэтому очень важно, что Бог, когда приходит, очень важно отдать Ему себя, чтобы Он изменил твою жизнь. Кто из нас, придя к вере, получил от Бога беззаботную жизнь? Вот есть ли кто, кто вот пришел, пронес молитву покаяния, и у тебя началось? Деньги сыпятся, в семье все в порядке, со здоровьем все отлично, то есть ты вообще можешь не ходить на работу, ты уже принц, уже, как говорится, в шоколаде. У кого такое произошло в своей жизни? У меня тоже не произошло. Слава Богу, что я не один, что мы все такие же. Потому что, когда мы пришли к Богу, Бог не сказал, что у тебя начнется беззаботная жизнь. И Иаков, когда встретился с Богом и получил эту встречу, это прикосновение Божье, у него тоже не началась беззаботная жизнь. И Бог благословил его, написано, когда он боролся с этим, и благословил его. И что? И в этом благословении началась беззаботная жизнь у Иакова? Нет. Нет. Не началась беззаботная жизнь, а были у него и обязанности, и заботы продолжались у него, и возникали проблемы в его жизни. И мы с вами, это такой же образ, что у нас с вами в нашей жизни, несмотря на то, что Бог приходит в нашу жизнь, мы не должны видеть в этом только лишь благословение. Но подчиниться изменениям, изменить свою основу, изменить свои утверждения. Потому что мы не должны забывать, что мы в Божьих руках. И что все трудности, которые у нас были и есть и будут, то если они были нашими трудностями, то когда мы приходим к Богу, Бог становится вместе с нами в наших трудностях. Поэтому очень важно понимать, что ты в Его руках. И знаете, вот как дети, пока дети малые, они их воспитывают родители. Это особенно касается вот наших подростков, которые любят сидеть в телефонах, которых не сильно волнует Слово Божье, проповедь. Ну, они как бы делают вид, что они слушают, но на самом деле сидят в телефоне и даже не реагируют, когда им делаешь замечания, бывает. И вот, когда они в наших руках, вот когда еще поменьше, и родители их воспитывают. И казалось бы, ну что родители могут сделать плохого для детей? И воспитывают, и мы учим правильно воспитывать, и они правильно воспитывают, и все хорошо. Но приходит время, когда они подрастают. И они начинают вырываться из рук родителей, ну как бы, вроде бы и в подчинении, но вместе с тем их начинает манить улица. И все, что происходит вокруг, они хотят перейти туда. То есть они вырываются из рук родителей. Они хотят сделать из себя такими взрослыми и всезнающими, что им родители уже не нужны. Так происходит или нет, вот родители? Вот когда ребенок подрастает и становится в такой возраст, там, 12-14 лет, постарше, он уже начинает тянуть его туда. Я не знаю, почему, но магнитом их тянет прям туда. Они хотят вырваться из руки родителей. И они, вырываясь туда, куда они попадают? В руки дьявола. Они попадают в руки этой улицы, руки этого мира, где преждевременные сексуальные отношения, где сигареты, наркотики, алкоголь и прочее, ненависть друг к другу, драки. Вот молодежь, и они считают себя, вот вырвался от родителей, попробовал первую сигарету, взрослый. Сделал глоток пива, взрослый. И так далее. Девочки ложатся, извините за выражение, ложатся под мальчиков, чтобы стать взрослыми. И потом начинаются проклятия. За все надо платить в своей жизни. Потом начинаются проклятия. Они, девочки, не могут рожать, мальчики становятся зависимыми, ну и девочки зависимыми, и так далее. То есть все перемешивается. Почему? Потому что ты вырвался из рук тех, которые хотели тебе добро и знали, как будет лучше. Это наша с вами жизнь. Я правильно говорю? И вот наша с вами жизнь, она точно так выглядит, когда мы в руках Божьих. Бог знает, как тебе правильно воспитать, как тебя правильно наставить, научить. И вот нами, а мы иногда, вот живя в этом мире, смотрим, что происходит, и нас туда тянет, ну хотя бы попробовать. Вот верующие люди. Ну да, мы не идем пробовать сигареты, наркотики, но есть что-то другое, поучаствовать в каких-то сплетнях, поучаствовать еще в каком-то, пойти поучаствовать в каких-то азартных играх, ну вдруг повезет. Вот выиграю 5 миллионов, церковь построю. Хорошо, что у тебя есть желание построить церковь. Но если ты это желание осуществляешь на азартных играх, так это не ты строишь церковь. Это дьявол ее построит, чтобы в этой церкви проповедовалась ложь. И чтобы все знали, какой добрый человек. Но в духовном мире все по-другому. Там все по-другому. И поэтому, когда мы вырываемся из руки Божьей, мы попадаем, ну не можем мы быть без никого, без чего-то управления. Ты либо в руках Божьих, либо в руках дьявола. Середины не бывает. Вырвался из рук Божьих, тут же попадаешь под руки дьявола. И потом теряем все, теряем благословение, потому что дьявол по-своему благословляет. Чем он может благословить тебя? Тем, что он может благословить, тем он и благословляет сегодня людей, чтобы ихнюю душу потом загубить и чтобы люди попали в ад. А Иаков был не глупый. Он говорит: не отпущу тебя. Больно. Через боль, но я не отпущу тебя. Великий пример для нас с вами. Хороший пример. Такой же есть пример праведный Иов. Вы знаете эту историю. Мы не будем читать, открывать книгу Иова. Но вы знаете эту историю. Он был праведный перед Богом, и он потерял все. Потерял детей, потерял семью, хозяйство, здоровье, ни денег, ничего. И приходят друзья, говорят, и жена приходит, говорит: откажись от Бога. Уже прокляни и все, и будет тебе хорошо уже. А он себя ощущал в Божьих руках даже в таком состоянии. И не отрекся. Все потерял. Но верность Богу сохранил. Давид, он не был безгрешным. И несмотря на то, что он совершал некоторые грехи в своей жизни, несмотря на это, он все-таки оставался в его руках. Он все-таки оставался в его руках. Я не говорю, что мы все святые и всегда все делаем правильно. Иногда бывает, что-то не так скажем, подумаем не так, сделаем не так. Речь не идет об этом, но речь идет о том, как ты отнесешься к тому, что ты сделал не так. Понимаете меня? И Давид, несмотря на все это, на свои совершения некоторых грехов, он осознавал свой грех, и он сокрушал свое сердце, и он принимал наказание, причем не просто наказание. Смерть его сына он принял это от Бога и понимал, что виновен не кто-то, а он сам виновен в этом. Он понес наказание за свое неправильное, за то, что однажды отошел от Бога, совершая какой-то грех. Потому что в Боге совершать грех невозможно. Это значит, ты вырвался из его руки. И тебе придется за это ответить. И многие люди задают себе иногда вопрос, и нам задают вопрос, как пастырям. Ну, вы знаете, всегда обращаются к пастырю или к лидеру и говорят, вот у меня вот такая-то проблема. А оказывается, корень этой проблемы, это еще было, когда ты учился в школе. Это еще проблема началась у тебя тогда. Это сейчас просто ты несешь ответственность за ту проблему. Да, ты пришел в руки Божьи, но надо от чего-то очиститься и освободиться от своего прошлого. Так не бывает, чтобы ты жил в свое удовольствие, был воспитан дьяволом и получил благословение Божье. Так не бывает. Когда Бог принимает тебя в твой удел, в свой удел, Он дает всегда определенные условия. Какую бы страну ты ни приехал, в каждой стране есть свои условия, свои правила. Или в какое-то общество, или есть свои правила, правильно? И если мы хотим стать частью этого общества, мы должны принять эти правила. Ну, так правильно, по крайней мере, должно быть. Есть люди, которые приезжают в чужую страну и качают свои права. И немудрые правители удовлетворяют их просьбы. Так не должно быть. Ну, к сожалению, это есть. Но для верующих людей, для Царствия Божьего, все по-другому. Тут Божьи правила, они имеют большой приоритет. И если ты приходишь в Царство Божье, то есть свои правила. Ты приходишь в Божий удел, ты хочешь, чтобы Бог был твоим Богом, будь любезен, исполняй Его условия. То есть ты принимаешь его как воспитателя, учителя, как благословителя своего, то и будь воспитуем им и принимай его условия. Он дает определенные условия. В книге пророка Неемия, 10 глава, 28 по 29 стих, 2 стиха, написано: «И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, Нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию». То есть, понимаете, какое благословение имел в тот момент Израиль? Не только те, кто был Израилем, кто был народом Божьим, кто был сыном Иакова, да? А и те, которые были иноплеменники. Бог принял всех, но условие было одно, Божье условие. И написано, что он принимал всех, Нефинеи и всех, кто отделялся от иноземных, к закону Божию, и жены их, и сыновья их, и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, почтеннейшим из них, и вступили в обязательство. Понимаете? Вот хочешь быть Божьим детем, ты должен понять Бога, полюбить Бога и вступить в эти обязательства. Но здесь написано очень интересный момент, когда вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его. Клятва и проклятие – это не означает, что они приняли закон Божий с проклятием. Тут смысл такой, что когда ты даешь клятву, это ты, значит, принимаешь богобоязненное состояние. что ты принял его условия, и нарушение его условий – это для тебя будет кара. Для тебя это будет какое-то потом наказание, это есть проклятие, когда ты нарушишь эти условия и свои обязательства. И когда мы принимаем Бога в свое сердце, то мы должны принять Его условия, так или нет. Иначе же проклятие будет действовать в нашей жизни. Но когда мы принимаем Христа, Он прощает тебе все и разрушает все проклятия. Потому что написано: проклят всяк, висящий на дереве. И Иисус за нас был распят на древе. За нас, чтобы забрать наши проклятия. И начинается новая жизнь. Но как начинает действовать проклятие среди верующих? По ходу своей жизни, христианской жизни, верующие начинают согрешать. Мыслями, делами, словами. Принятие неправильных вещей, то есть других каких-то законов, заблуждений различных и так далее, и так далее. И проклятие начинает действовать среди верующих. И потом верующие говорят: я не могу быть проклятым, я не могу быть под проклятием, я не могу, я верю, я принял Иисуса Христа. Да, ты принял Иисуса Христа, но ты принял ли Его условия? Условия твоей жизни, пока еще на этой земле. Это очень важно. Поэтому, когда они принимали эти условия с клятвой и проклятием, это чтобы был Божий страх. И чтобы они всегда помнили свое обещание. Почему это наказание, как в виде проклятия, оно провозглашалось? Чтобы они знали, что если я согрешу или отступлю от закона Божия, то я буду наказан, я буду страдать. Поэтому наши страдания, они не надо искать в этом кого-то виновных. Потому что наши страдания в этой жизни, они, как правило, ну, может, в каких-то исключительных случаях может быть не так, но, как правило, наши страдания, они из-за того, что ты однажды поступил не так. И вот такие обещания, когда мы даем Богу, вот с такими, ну, образно говоря, мы не даем с клятвой и проклятием уже, да, но мы провозглашаем и верим, потому что Писание говорит, и мы верим Слову Божьему. И Писание говорит, что вы скажете на земле, будет связано на небесах. И мы знаем, что если мы тут сказали, что я Дитё Божие, то мое имя там записано. Поэтому такие обещания, которые мы даем Богу, они не для Бога. Мы их даем Богу, но не для Него. Мы их должны понимать, что мы даем эти обещания, которые для себя самого, если мы их соблюдаем, то мы автоматически находимся в Его руках. Автоматически. Ты в Его руках. И Он тебя будет там и воспитывать, и будет тебя там и благословлять. В 90-м псалме, вы знаете этот псалом, многие его читают и на ночь, и просто читают. Давид говорит: «Ибо ты сказал, Господь, упование мое», он как бы обращается к самому себе от имени Бога. Он как бы обращается, ну, к своей душе, можно сказать, да. И он говорит: «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». То есть можно заменить твоим, моим или я, да. «Ибо я сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал я прибежищем моим». И вот когда это происходит, ну, это Давид как бы говорит «твоим», это он говорит нам всем. Но мы должны понимать, что мы, когда говорим этот псалом, то мы не говорим его кому-то, мы говорим его в свою жизнь. Да? И вот когда Бог упование твое, и я Всевышнего избрал прибежище моим, то не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою. Вы понимаете этот смысл, что мы выбираем, иногда из Библии мы выбираем только какие-то выгодные нам условия, что ну Бог же сказал, что Он заповедает ангелам, ну Бог же сказал, что язва не приблизится к жилищу моему, а тут раз и приболел, какая-то инфекция, я верю, что корона до нас не дойдет. Ну, как простудные какие-то заболевания. Они бывают у каждого, и у пастырей, и у лидеров, и у служителей, и у простых людей, которые приходят в церковь, имеют отношение с Богом. Но бывают какие-то простудные заболевания, правда? И мы можем сказать, да, но Бог же сказал и не сдержал свое слово. Тогда возникнет вопрос, а избрал ли ты его своим прибежищем? И является ли Бог твоим упованием? И тогда ты начинаешь ломать себя, искать в себе, что я сделал не так, начинаешь каяться, за вольный и невольный грех, и болезнь отступает. Да, вот почему, как мы, многие свидетельствуют, вот болел, помолились, там или церковь помолилась, исцелился. Это была борьба. Это была борьба, и должен был какой-то переломный момент. Тебя надо было сломать, чтобы пришло исцеление. И твой перелом – это твое покаяние. И приходит исцеление. Так же и ангел боролся с Иаковом до зари. Понимаете, это была борьба не одного момента. Не так, что они вступили, быстренько поборолись и разбежались. Ведь написано, что боролся до зари, это уже подчеркивает, во-первых, срок, какой-то определенный момент времени прошел. И второй момент, когда он написано, что он боролся до зари, то в этом есть также духовный смысл, что Бог будет нас совершенствовать, пока не придет свет. Не потому, что Бог боялся света, а потому, что свет должен прийти, вот духовно, если мы увидим, вот ты когда что-то делаешь, и вдруг не получается, а потом раз, начинает получаться постепенно, постепенно, и все становится хорошо. Вот этот момент приходит свет. И Писание говорит, кто есть наш свет? Иисус, звезда ранняя, утренняя, Он есть заря. Он есть свет, который приходит в нашу жизнь. Поэтому Богу приходится тебя ломать, пока ты еще во тьме. Пока ты не в Его руках, Он будет тебя ломать, Он будет заботиться о тебе. И тебе будет больно, пока не дойдет, что надо схватиться за Бога и не выходить из Его рук, держаться за Него. Он мое упование, Он убежище мое, Он мой Бог, который я избрал своим прибежищем, и ничто ко мне не приблизится. И вот схватись за Него и держись. Плохо держишься, Он будет дальше с тобой бороться, пока в твоей жизни не придет свет. То есть, пока ты не увидишь, что Иисус, ты мое спасение, Иисус, ты моя надежда, ты моя заря, ты мое освящение. Не освящение, не святость, а освящение, то есть свет. Ну и святость, конечно же, тоже. Потому что Он есть свет, не позволяя обстоятельствам лишать тебя пребывания в Божьих руках. Обстоятельства, которые происходят вокруг тебя, они очень часто пытаются вынуть тебя из рук Божьих, чтобы ты возжелал чего-то или захотел чего-то, или чтобы то, что происходит вокруг тебя, оно повлияло каким-то образом на тебя, повлияло на твое мышление, повлияло на твое отношение к церкви, друг к другу, к Богу. Вот что-то он делает, дьявол, что-то делает в жизни верующих людей, чтобы лишить пребывания в Божьих руках. Потому что стоит тебе из его руки, из Божьей руки отойти, тут же рука дьявола. Тут же его мысли, тут же он посылает в твою жизнь что-то, хорошее или плохое, или через кого-то, или как бы, неважно, но он начинает в твою жизнь что-то делать. Поэтому он использует. И как он использует для верующего человека? Понятно, что на нас не повлияют люди, которые нам говорят, там, соседи, знакомые, коллеги на работе. Куда вы ходите в секту? Ты утвержден. Тут они на тебя не повлияют. Потому что ты понимаешь, что они идут в погибель и не слушают тебя. Это, и ты стоишь твердо в своей вере. Но когда ты начинаешь общаться друг с другом, мы начинаем общаться, и когда кто-то имеет неправильное отношение или общение, или момент какой-то, вот тут, когда это происходит внутри церкви, не нашей, а вообще внутри церкви, христианства внутри, вот тут очень часто это как инфекция, она заражает тебя. Она сеет в твое сердце, может быть, сомнение, неуверенность, что ты в правильном месте. Так как происходило, как я вначале говорил, с этой теорией, где что-то сказали, вроде бы и правильно, и вроде бы по Библии. Понимаете? А мудрость, она говорит, что нужно иметь смелость, чтобы иметь свое мнение. Но нужно при этом иметь мудрость, чтобы свое мнение не навязать другому человеку. А люди без, как говорится, без тормозов навязывают свое мнение и пытаются их в чем-то убедить, может быть, совсем не в нужном, для того, чтобы человека возбудить, не любить и думать, что он меня грузит, достает меня, я уже не хочу это слушать, все, и ты уже разочарован вообще в христианстве. И дьявол через того или иного человека, он достиг своей цели. И многие так разочаровываются. Мы слышали такое мнение, что я не пойду в ту церковь, потому что там есть вот такой-то брат, который начинает на меня давить. Понимаете, в церковь не пойду, потому что какой-то человек на меня давит. Как тот вырвался из руки Божьей, так и этот не придет в руки Божьи. Кем ты воспитуем? Поэтому я всегда говорю, прежде чем принять, что тебе говорят, всегда посмотри, кто тебе говорит. Когда ты видишь, кто тебе говорит, ну пусть говорит. Влетело, вылетел. И ты остался в руках Божьих. И ты живешь в радости, в любви, и ты поступил корректно, не обидев человека, не сказал ему, да заткнись ты уже. Ну, выслушал его, ну, придет время, и он возрастет, и он поймет, и Дух Святой его направит, и Дух Святой его обличит. Понимаете? Но зато все будут в мире. И Павел говорит, и смотрите, чтобы мир, который превыше ума человеческого, чтобы он всегда оставался с вами. Вот этот мир в сердце, радость сердца. Что такое взрослость христианина? Это утверждение в вере, понимание, как уповать на Бога, понимание, что без Бога ты никуда, ты никто и ничто. Вот это есть взрослость, это есть человек верующий, который возросший человек. Он не будет раздражаться, он не будет превозноситься над кем-то, он не будет оказывать давление на кого-то. Все это есть взрослость. А если на него оказывать давление, он не будет принимать это давление. Все это есть взрослость, то есть зрелость, правильно, если выразиться. Я называю это взрослость. Мне так больше нравится. Ну, по-русски это правильнее будет, конечно, зрелость. Понимаете? И человек, который возрос в вере, он становится взрослым, он в руках Божьих. И кто бы и что бы ему ни говорил, как бы на него ни давили, как бы ни давили на него в семье, на работе, и даже если на него в церкви будет кто-то давить, он взрослый, и из руки Божьей его не отнимешь. Не лишишь его этого, потому что он воспитался. Он уже воспитан Богом хотя бы в этом отношении. Улица его не заманит. Ни наркотики, ничего другое. Если у него есть телефон, то он его использует для того, чтобы в телефоне была Библия и какие-то программы. Ну, пускай будет какая-то, может, игра где-то на досуге, можно и поиграть. Да не надо себя делать вообще уже так совсем. Но делу время, потехе час. Можно и поиграть. А иногда, если мы входим в какую-то игру, да, уже не оторвешь этих детей от этого. Компьютер, они сидят, у них... Эй! Он поднимает на тебя глаза, как у быка, красные такие. Ты ему уже 10 раз сказал, что надо сделать, а он на тебя смотрит. Что-что? Ну, вот это новое поколение, которое вырастает сегодня. Да, оно может быть и смешно выглядит, но результаты будут соответствующие. И вот когда ты становишься вот этим взрослым, когда приходит в твою жизнь взрослость, тогда Бог будет отпускать тебя, как Он отпустил Иакова. И Он отпустит тебя. Знаете, почему Он отпустит от тебя? Потому что Он будет понимать, сам Бог, не то, что Он будет понимать, Он будет знать, что ты сам держишься за Него. Что Бог, вот Он тебя держит, и когда Он отпускает свои руки, ты не падаешь. Почему? Потому что хоть и Он тебя держит, но и ты держишься за Него. И если Он отпустил свои руки, а ты держишься за Него, взрослый, вот ребенка маленького, пока он маленький, учится ходить, мы его держим. Но стоит нам отпустить руки, он падает. Так или нет? Но когда он чуть-чуть подрастает и уже может держаться на ногах, вот этот момент, там 8, 9, 10 месяцев, и ты его держишь, 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 и когда отпускаешь руки, и он раз, и за тебя схватился, или там за диван, и уже и сам стоит, повзрослел. Только сигарета ему не осталось еще дать. Попробуй. И сразу взрослым станет. Поэтому Бог, когда увидит, что ты готов, что ты созрел, утвержден в вере, понимаешь, что такое уповать на Бога, что ты без Бога никуда, Он отпускает тебя. Но отпускает тебя не потому, чтобы отпустить тебя и уйти от тебя, а отпускает тебя, потому что чувствует, что ты держишься за Него. В этом есть очень такой глубокий смысл. И мы должны это понимать, что пока ты не будешь готов, ты будешь в его руках просто тем сосудом глиняным, который Бог лепит и лепит и лепит. Пока ты не будешь готов. Пророк Иеремия, 18 глава, с 1 по 6 стих. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд». Вот понимаешь, до какого момента Бог будет тебя лепить, пока ты не перестанешь разваливаться в его руках. Но когда он видит, что ты уже готовый сосуд, тогда ты становишься сосудом в почести, как написано, в чести. Он ставит тебя на полочку. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». И это он говорит сегодня и каждому из нас. Понимаете? Чтобы попасть на вот это, на кружало, на вот этот станок этот, который крутится постоянно, ты должен быть не просто куском глины. Прежде чем туда попасть, ты уже перемятый. Глину как готовится, чтобы с ней что-то сделать? Ее переминают и вынимают из нее всякую соломку, камушек, все ненужное переминают. Пока все будет гладненько, уже гладненько, только лишь потом из себя начинают лепить этот сосуд. И это кружало крутится, крутится, и тебя крутят, крутят, крутят в одну сторону, в другую сторону, прижимают, расширяют руку. Вот представь себе, ты попал на это кружало, где тебя мнут, где тебя потом крутят, и потом все это делают. И раз, что-то не так, и тебя опять начинают мять, и опять, пока ты не скажешь: все, буду как шелковый, смиренненький, только хватит уже меня мять. И Бог говорит: созрел. Вот теперь прекрасный сосуд будет. Поэтому мы должны принять этот факт, что мы в его руках, и он будет нас лепить, лепить, не просто лепить, как ты хочешь, каким ты хочешь быть, а лепить таким, каким Он хочет, чтобы ты был. Это надо принять как факт. Появляется какая-то трещинка, появляется какой-то изъян в твоем характере, в твоих мышлении. Бог говорит, все, глина, и начинает тебя воспитывать. Но что характерно? Что характерно и самое прекрасное в этом всем? Как бы ни было больно, то эта глина, она остается в руках горшечника. Понимаете? Как Бог любит нас. Как Бог любит нас. Если ты истинно, по-настоящему отдал себя в Его руки, то мы должны позволить Ему нас лепить и совершенствовать нас. Мы должны понимать, что контроль над ситуацией – это не наша забота, не наше место. Это Божье место, это Он контролирует всю ситуацию, которая происходит в твоей жизни. А твое место и мое место – это доверие Богу. Это наше место. А контролировать ситуацию – это место Бога. Ну, к сожалению, не всегда так у нас в жизни. Всегда наоборот, часто наоборот получается. Мы пытаемся все контролировать, мы пытаемся и думаем, почему Бог не доверяет мне? А Бог говорит, а ты кто такой? Давид говорит, я вообще никто, я червь. Вот маленький червячок, ненужный, просто ненужный, но я хочу быть в твоих руках. И Бог говорит, тогда ты будешь прекрасной бабочкой. Даже если придется сломать бедро тебе и полностью сокрушать тебя, мы должны просто осознавать, что нечего вырываться из Божьих рук, из Божьей руки. Аминь. Не вырывайся, пока Бог не благословит тебя. Давид говорит в 50-й псалом, после того, как он, этот псалом он написал после того, как он согрешал, он сокрушал свое сердце перед Богом, и он говорит 10, с 10 по 14 стих, «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Понимаете? Как себя чувствовал Давид после того, как согрешил? Он-то знал Бога и до согрешения, до того, что он согрешил. И знал его любовь, знал, что он в его руках, знал, что он всемогущий Бог. С детства он знал Бога и любил Бога. И он говорит, ты сокрушил мои кости, то есть вся внутренность моя, она с тобою сокрушена, я просто никакой. Не потому, что кто-то влиял, а потому, что я согрешил. Как он каялся за свой грех. Нам иногда так легко достается Божье благословение. Согрешил, как говорится, на рубль, а покаялся на копейку. Вы знаете, Бог милостивый. Он даже это покаяние возьмет у тебя и благословит. Но надо иметь совесть и любовь к Богу, чтобы каяться, согрешить на рубль, а каяться на 100 рублей. И он говорит, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. То есть вы понимаете его состояние, насколько он был разбит. Разбит не просто чем-то, а разбит своим же грехом. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. И сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. То есть Давид говорит ему, дает ему полные возможности. Ну, все дает ему, что я вообще ничего не могу делать. Ты меня твори, сердце мое твори, обновляй меня внутри. Вот я весь твой, полное посвящение Богу. И не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня, говорит Давид. Понимаете? И в Евангелии от Луки, когда Иисус, уже будучи на кресте, он говорит, Иисус, Лука 23 глава, 46 стих, Иисус говорит такие слова, которые, о которых можно просто проповедовать и проповедовать. И он говорит эту фразу, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Понимаете, в чьи руки Иисус отдает Себя. Он отдает Себя в руки Отца, несмотря на эту боль, которую Он проходил на Голгофе. Это просто уму непостижимо, будучи на кресте, избитым, не просто, что тебя распяли, а до этого над тобой еще и так поиздевались, просто превратили тебя в кусок мяса. И несмотря на эту боль и страдания, Он говорит: прости их, и Я в руки твои предаю дух Мой. Я не могу уйти из твоих рук, Отец. Насколько связь тесная была у Иисуса с Отцом. Вот настолько тесная связь должна быть у нас с Иисусом Христом. Потому что Он в Отце написано, и Отец в Нем. Но Иисус говорит, что и как они, ученики Христа, во Мне, так и Я в тебе. Держим ли мы эту связь? Держимся ли мы за Него так, чтобы схватиться за Него и сказать: только в Твоих руках мой дух, душа и тело? Вы знаете эту историю, это давно история, она давно гуляла по интернету, и вы все ее знаете, когда следы на песке. Помните эту историю? Когда Иисус говорит, когда две пары следов было, и потом одни пары следов, и человек спрашивает его, и Иисус говорит, что где одна пара, это когда у тебя были трудности. И он спрашивает человек Иисуса: это значит, ты позволил мне пройти трудности самому? Иисус говорит: нет. Это значит, что Я тогда взял тебя на руки, когда у тебя были трудности. И человек был в руках Христа. И мы с вами, эти люди, которых Бог любит, который искупил нас. Аминь. Поэтому, дорогие мои, мы должны с вами понимать, в чьих мы руках. И если мы в руках Божьих, и хотим иметь благословение, то Его воспитание, Его божественный характер Он вкладывает в наше сердце. Он знает лучше нас, что должно быть с нами, как должно происходить. Он это знает лучше нас. Доверяйте Ему, слушайте Его, и с вами не приключится никакое зло. Аминь. Аминь.